Картина дня.
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина, здравствуйте.
Да, я напомню, что ведущие программы «120 минут» Андрей и Юлия Норкина сейчас находятся в отпуске, так что три недели мы желаем им хорошо отдохнуть и счастливыми, вдохновленными, посвежевшими вернуться к нам сюда в прямой эфир. Ну, а эти три недели...
Отдуваться за них будем мы с тобой, Лена.
Ну, можно сказать и так. И делать это с удовольствием, потому что всегда приятно общаться с нашей аудиторией и не менее приятно подводить итоги дня, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Итак, о чем поговорим и что обсудим в течение ближайшего часа. Ну, естественно, неугомонную Наталью Поклонскую, которая продолжает требовать того, чтобы фильм «Матильда» был запрещен еще до выхода картины. Поговорим обязательно и обсудим, как вы считаете, все-таки удастся ли «Матильде» преодолеть этот депутатский барьер и предстать во всей красе перед зрителями. Это должно произойти в октябре.
Осенью, да.
Да. Далее, в центре нашего внимания и вашего, надеемся, тоже будет инициатива, которую одобрило Министерство здравоохранения. Собираются запретить продажу алкоголя в мелкой таре на кассах магазинов.
Ну, кому это мешало, не знаю, но обсудим.
Да, обсудим и действительно выясним, кому это мешает. Ну, а также поговорим и о том, что история, за которой следили мы, в том числе в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» на сайте kp.ru, похоже, счастливо завершается, но, конечно, не полностью, но тем не менее. Из Турции в Россию вернули 6-летнюю девочку, которую пыталась увезти в Сирию ее мать, примкнувшая к исламистам. Вот, собственно, об этом и пойдет речь в течение этого часа.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с телефонного разговора, который сегодня состоялся. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко по телефону сегодня обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и выполнение сторонами Минских соглашений. И в ходе разговора были заслуженные отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ну и также то, какие перспективы есть, в том числе и у этого минского формата.
Ну, одновременно с этим на Украину прибыл спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Уолкер. Прибыл не один, вместе с ним туда направился также и посол Соединенных Штатов на Украине Марий Иванович. Ну и с украинской стороны сопровождали командующие операции в Донбассе. Теперь это уже не антитеррористическая операция, не АТО, а войсковая операция. Генерал Александр Лакота и глава одного из департаментов Минобороны Украины Анатолий Петренко. Ну вот Курт Уолкер впервые там побывал, он заявил, что для него было очень интересно посмотреть не только в Киеве на то, как развивается ситуация, но и заглянуть в глаза тем, кто здесь воюет, услышать истории людей и как этот конфликт на них повлиял.
Да, правда, услышал, насколько я понимаю, историю людей, что называется, по одну сторону конфликта.
Да, почему-то не заехала на территорию ДНР и ЛНР, заявил о том, что Украина цветущее государство, и надо, значит, продолжать ей дальше дать цвести. Только вот, значит, этот вот далеко не замороженный конфликт, а настоящий горячий конфликт надо притушить. Смысл господина, слов господина Уолкера было именно таким.
Да, ну и плюс к этому прозвучало заявление о том, что мы хотим, чтобы США были более задействованы в вопросе разрешения конфликтов в Донбассе и хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию.
Да, украинская сторона всячески пытала его вопросами, что ситуация в Донбассе – это не гражданство, война, якобы агрессия России, ну и, наконец, получили ответ, который хотели. Да, мы это понимаем, заявил Уолкер, мы видели, как этот конфликт начался. Вот такая обтекаемая фраза, за которую сразу же хватились в Киеве, как за полную поддержку со стороны новой американской администрации их позиции.
Да, ну а сейчас с нами на связи заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну вот нам интересно, тот визит, который состоялся, он станет, ну я не знаю, каким-то прорывом, может быть, в решении этого вопроса, и как-то настораживает, что Америка вдруг неожиданно стала появляться на этой сцене.
Прорывом в смысле подключатся ли Соединенные Штаты?
Да, да, совершенно верно, да, да, да.
То есть изменим нормандский формат, расширим его или вообще заменим какую-то другую модель?
Ну, ведь Соединенные Штаты всегда участвовали в этом конфликте, только участвовали опосредованно, косвенно. Даже нельзя сказать косвенно, они участвовали прямо, но просто в открытую об этом не говорили. Поэтому, знаете, ну вот подключение легальное к процессу урегулирования, если со стороны Вашингтона был правильный конструктив, оно только на пользу. Но вот с конструктивом, по-моему, большие проблемы. Я думаю, что данный визит, он имел конкретную цель. Он был в преддверии телефонных переговоров в нормандском формате и должен был показать не только Порошенко, но и европейцам, Макрону и Меркель в частности, позицию Соединенных Штатов по украинскому вопросу. Ну, достаточно, что ее озвучил не сам Трамп, это вот как раз позволяет, если что, маневрировать, но о каких маневрах может сейчас идти речь, если Трамп уже, ну, просто реально на такую, на реваншистские истребиные позиции скатываются, точнее, его вынуждают.
Да, по-моему, думаю, поднял, да, руки вверх и да, сдается Конгрессу, ястребом в Конгрессе.
Да, и, соответственно, вот эта формулировка фразы о горячей войне, за которой, ну, явно просчитывается, что это война государств, да, не гражданская война, конечно, стоит многое, и она может так или иначе быть развита в дальнейшем, и все сейчас в комплексе, и санкции антироссийские новые, и вот как раз вот эти заявления, они говорят о том, что курс Соединенных Штатов выравнивается, то есть возвращается все на круги своя. Я думаю, что вот так можно прокомментировать этот визит в Донбасс. На круги своя, то есть на ту позицию, которую занимал Белый дом при Обаме.
Игорь Владимирович, но ведь прозвучали еще и заявления Генштаба Вооруженных сил Украины о том, что якобы на границе наблюдается с российской стороны усиление военного присутствия, на что, естественно...
Да, там развернуто три ударных дивизии, именно ударных.
Да, с говорящими названиями, вот так, причем и в этом даже какую-то символику обнаружили. Понятно, что устами пресс-секретаря президента нашей страны было сказано, что, мол, типа, где хотим, там на своей территории что хотим, то и усиливаем. Это наша территория, и мы вольны делать что угодно. Ну вот эти заявления, что это, щекотание нервов, что ли?
Ну это провокация на самом деле, ведь есть провокационные действия, есть провокационные заявления. Нагнетается обстановка, нагнетается атмосфера. Порошенко всячески показывает, что да, вы сделали правильный выбор, господа в Вашингтоне, и давайте вот уже иначе все. Ну, Порошенко рассчитывает на силовое разрешение конфликта. Теперь вроде когда вот от людей вокруг Трампа стали поступать такие сигналы, у него появилась некая уверенность или иллюзия уверенности, или ожидания, какие-то мечты, надежды. Вот. И он всячески пытается сейчас это реализовать. Знаете, это такое нарывок, такое действие. А вдруг сразу и получится. Вот я там скажу что-то, мы найдем пару российских агентов, разведчиков, мы спровоцируем ответный огонь со стороны ДНР, и вдруг американский десант высадится где-нибудь под Луганском. Ну а все может быть, ведь мы же тоже говорим о непредсказуемости Трампа. Поэтому Порошенко еще больше на это рассчитывает, чем многие другие.
Понятно.
Ну что ж, спасибо огромное. На связи с нашей студией был заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Ну что, Андрей Михайлович, похоже, что очередной, ну скажем так, да, виток вот этого затянувшегося конфликта ни к чему абсолютно не привел. Я имею в виду и вот эти телефонные переговоры, на которых, в общем, по большому счету, ну, было
мы,
сказано,
говоря,
только
одно,
Малороссию не одобряем.
Всех нюансов того разговора, который прошел между четырьмя президентами, но ты права в том, что действительно никакого прорыва не произошло и не предвидится. Скорее всего, продолжится та же самая ситуация, сохранятся балансирование на грани вспыхивания нового этапа активных боевых действий. Вот этого допускать никак нельзя. Пусть уж идет так вялотекуще, хотя что значит вялотекуще? Каждый день погибают люди и получают ранения. Надо решать вопрос политически, но к этому не готов сейчас ни Киев, ни его западные покровители.
Да, ну и я напомню, что вот буквально на днях было нарушено вот то самое хлебное перемирие, которое было, должно было продолжаться до 31 августа.
Так называемая, в честь уборки урожая, да.
Ну и вот как раз, насколько вот я поняла, Порошенко заявил о том, что это перемирие было, естественно, сорвано ополченцами. Ну а кем же еще? Тут двух мнений быть не может, если об этом заявляет украинская сторона. Но я смотрю, что на WhatsApp уже начали приходить сообщения наших радиослушателей о фильме «Матильда». Вот как раз к тому, на чем настаивает Наталья Поклонская, какие аргументы приводит, и дойдет ли фильм «Матильда» до широкого проката, мы обязательно поговорим, так что оставайтесь с нами.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, ну и мы сейчас, собственно, и будем обсуждать ту тему, которая вызывает наибольший резонанс. Я фильма не видел, но осуждаю. Вот так и можно сказать. Спор между режиссером фильма «Матильда» Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм не вышел на экраны, как оскорбляющий память царя и чувства верующих.
Утверждаю, что уже собрала 100 тысяч подписей от тех, кто, значит, против того, чтобы этот фильм вообще вышел в прокат.
Да, 100 тысяч обращений, 100 тысяч подписей, 13 коробок, в которых эти подписи уместились, и 37 коллег-депутатов, которые подписали обращение Натальи Поклонской. Но сейчас с нами на связи журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мы тут посмотрели, кого же, собственно, Наталья Поклонская имела в виду, кто те самые 37 депутатов, и, ты знаешь, вот одного из них нашли, потому как ее цитата, вот прямая, о том, кто же подписал ее обращение, кто выступает с ней вместе по запрету этого фильма, звучала следующим образом. Подписали председатели некоторых комитетов Госдумы, в том числе комитета обороны, заместители председателя 11 комитетов, а также депутаты, представляющие такие субъекты, как Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровская область, Тамбов, Орловская область, но далее перечислять не буду. И вот методом, что называется, тыка исключений, мы выяснили, например, кто же от Крыма подписал вот эту самую петицию Натальи Поклонской по запрету фильма. Им оказался депутат Государственной Думы от Республики Крым Андрей Козенко. Вот давайте мы сейчас его послушаем, почему он считает, что этот фильм надо запретить.
Солидарен с позицией Натальи Владимировны, потому что действительно, в первую очередь, актеры по его предыдущим ролям, ну, я считаю, абсолютно недостойны и подобран. Даже этого одного хватает, чтобы можно было подписать это обращение депутата. Ну, здесь это полностью просто оскорбление, не знаю, ну, истории, чувств верующих, всего, чего только можно. Это недопустимые вещи. Я фильм не смотрел.
Вот, прозвучало то самое, я фильм не смотрел. Ром, а что, действительно не было вот этого депутатского просмотра, о котором так широко раструбили?
А пока его, конечно, еще не было, но как только будет, мы там обязательно поприсутствуем. А, но, понимаете, здесь опять же крымский депутат, который поддержал Наталью Владимировну, стоит понимать, что в Крыму очень трепетно относятся к Николаю II, и вот и депутаты, и Аксенов, то есть многие выступали как раз в поддержку этого святого и российского императора. Ну и Наталья Владимировна, видимо, на этой волне как раз и устроила вот эту всю акцию по поводу запрета «Матильды». Ну, что во что это все выльется? Вот поступил ответ от Русской Православной Церкви устами отца Александра Волкова, где он сказал, что церковь не будет оценивать вот это вот как культурное явление, и якобы священник не должен говорить, что вот на этот фильм не ходите, а этот кинотеатр идите и жгите. Но Наталья Владимировна, опять же, не поверила этим словам. Она сказала, что у нее есть некие документы. Ну, эти документы, конечно, было бы интересно посмотреть, но суть-то здесь в другом, что уже очень много копий поломано вокруг вот этого фильма. И копии поломаны и сторонниками Поклонской, и самой Поклонской. Так что здесь я не думаю, что она будет отступать. Отступать ей здесь как-то нужно во всей этой истории. Потому что если уже здесь она отдастся заднюю, то всю вот эту историю и всю вот эту, ну, как говорит, клевету на императора.
Я думаю, что даже те, кто не собирался смотреть этот фильм, теперь обязательно пойдут и посмотрят. То есть пиар создан запредельный совершенно усилиями самой госпожи Поклонской.
Нет, да. обязательно пойдут, обязательно посмотрят, и после этого еще на этой же волне выдадут свое мнение. И как же дальше, оставлять в прокате или нет? Ну, кстати, уже вот на основе того, что люди увидят, можно говорить, оставлять или не оставлять. Но пока трейлер, конечно,
оставляет. Так что же, оставлять, не оставлять, если будет огромное количество просмотров, касса будет такая, что оставят и будут продолжать крутить, пока не иссякнет интерес.
Да, ну...
История коммерческая, конечно же.
Спасибо огромное. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов был на связи с нашей студией. Вот, собственно, вопрос, который мы хотели адресовать нашей аудитории. Дойдет ли фильм до проката? Вот как считаете вы? Все-таки удастся ли Наталье Поклонской не допустить выхода фильма в широкий прокат?
Мы можем еще и порассуждать о том, можно ли вообще оценивать художественное произведение, не зная его, не видя, не читая.
Да, причем сам депутат признался, мы это слышали. Да, прямая речь была, я фильма не видел.
Итак, телефон.
8 800 200 ровно 9702 или можете прислать комментарий. Комментарии на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ну, что нам пишут? Наташа, Няша, ей все можно, а выйдет, не выйдет на экран этот фильм? Какая разница? Кому надо, те его в интернете увидят.
А почему Наташа, Няша, все можно? Интересно. Потому что она такая вот симпатюнчик такой, да, в стиле аниме. Ну, не знаю.
Так, следующее сообщение. Тамара из Новосибирска написала, что Поклонская прицепилась к фильму «Матильда». Если так рассуждать, то нужно запретить все фильмы, где нелестно отзываются о церковных служителях. Ведь это оскорбляет их чувства. Да, кстати, например, фильм «Агония».
Ну, да.
Да, в общем, как мы понимаем, там императорская семья тоже...
Ну, там император показан просто слабым, безвольным человеком, что, в общем-то, наверное... Не так уж и далеко от истины, хотя я понимаю, что многие с этим-то и со мной согласятся.
Да, ну вот нам пишут, что неужели Поклонской больше нечем заняться, пусть исполняет свои обязанности. Но я напомню, что она свои обязанности исполняет. Это был депутатский запрос. И вы, так же, как и те 100 тысяч человек, чьи, собственно, чаяния сейчас пытается удовлетворить Наталья Поклонская, имеют полное право обратиться к депутату с своими чаяниями, требованиями, проблемами. Далее депутат составляет депутатский запрос, откликается на ваши просьбы, и неважно, какие они, то, что вам нужно решить финансовые проблемы, например, и вас зажимают чиновники, или то, что оскорбляются ваши чувства показом какого-либо фильма. Депутат обязан на это реагировать, что, собственно, Наталья Поклонская и делает.
Да, у нас звонок. Михаил из Ставрополя позвонил нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Сергеев со Ставрополя. Да, я тут книжку как раз читаю, Геляровского. Угу. Преступлениях в России. Там столько написано про балерину и всю императорскую семью, какие-то казарды, какой публичный дом эта балерина содержала в Петербурге. Думаю, отослать, что ли.
Ну так речь-то, понимаете, есть не о нравственных неких особенностях балерины. Балерина может быть кем угодно. Речь идет об оскорблении чувств верующих. Оскорбляет чувства верующих показ императора Николая II, страстотерпца, напоминаю, причисленного к лику святых. Не Матильда Кшесинская является предметом оскорбления чувств Натальи Поклонской, а вот именно та история, которая в этом фильме показана, о том, что император увлекся какой-то балериной, понимаете? То, что там публичные дома у балерин, это... Ладно, мы сейчас не это обсуждаем. Так, что нам пишут? Это не депутатский запрет, это запрет религиозных фанатиков. Вот так вот. Фильм «Матильда» — это нравственная порнография, считает Юрий. А другой Юрий пишет, давайте запретим Пушкина, сказку о попе. Вот так вот. Далее, что там пишут? А там еще Николая II играет порно-актер, так что смотреть фильм не обязательно, чтобы сделать вывод. Ну, во-первых, не порно-актер, давайте уж положа руку на сердце. Дело в том, что
ну, он снимался в эротических сценах, скажем так, в некоторых фильмах.
Это был авторский взгляд. И фильм «Гринуэя», о котором идет речь, кстати, замечательного режиссера, превосходного, это не более чем некая интерпретация событий, как их видит отдельно взятый режиссер. А то, что там есть обнаженные сцены, ну да, есть, понимаете ли, в многих фильмах они присутствуют, и если актеры снимаются в таких на кадрах, это совсем не означает, что они порно-актеры. Ну так, к слову, ладно. Давайте послушаем Олега из Симферополя. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер. Алло.
Да, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Да. Вы знаете, я каждый день прохожу мимо часовни. Ой, я из Симферополя, да?
Да, но мы слышали, мы поняли.
Мимо часовни, которая построена была совсем недавно у прокуратуры, в которой главенствовал замечательный наш депутат, в прошлом прокурор Крыма, Поклонская. И там стоит на улице бронзовый бюст Николаев.
Угу. Который мироточил. Угу.
Вот я хочу сказать, вы знаете, я каждый день подхожу, и вот сегодня, может быть, это в связи с этой проблемой, которая опять поднята так, в общем-то, актуально. Он же мироточил снова, вы представляете? И я вас очень прошу, может, Поклонская слушает ваш популярный эфир, может, она займется еще и этой проблемой и несколько переключится, ведь и других проблем там по сути нет. Ну, всего доброго.
Понятно, спасибо.
Понятно, мы поняли вас.
Ну, у нас есть и мнение профессора кафедры политологии Высшей школы экономики, политолога Леонида Полякова. Вот давайте послушаем, что он сказал.
Это можно объяснить тем, что это у человека принципиальная позиция, которая не зависит от того, что на этот счет думают люди, которые могут рассматриваться, ну, скажем, как те или иные авторитеты для нее. По всей вероятности, для нее собственные представления о значимости фигуры императора Николая II, а представление о том, что такое святость и что такое сакральность, и можно или нет прикасаться к этим святыням, так сказать, такими вот светскими руками и делать из этого некую, так сказать, такое шоу-зрелище, вот это вот, вероятно, для нее самое главное. Она считает, что, так сказать, она должна идти до конца в своей борьбе против того, что она полагает неправильным в нашем обществе.
Ну, это было мнение политолога Леонида Полякова. Вот что пишут радиослушатели. Поклонская права, давно пора браться за все эти фильмы и либеральных режиссеров. Фильм уже настолько раскручен, что его посмотрят в интернете намного больше людей, чем посмотрели бы в прокате.
Да, в кинозалах, я думаю.
Да. Думаю, этот фильм нужно выпустить в прокат, а дальше пусть решают сами зрители. Свобода действий обязательно нужна, считает Владимир.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, спасибо нашим радиослушателям, которые продолжают присылать сообщения и комментировать действия Натальи Поклонской по запрету фильма «Матильда». И, ну, достаточно много сообщений, я думаю, что их зачитывать не буду. Обязательно вернемся к этой теме. Сейчас же мы хотим понять, вот как вам инициатива общественников, которая вылилась уже даже в поддержку Министерства здравоохранения.
Да, есть такая межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Она объявила, что намерена направить в Минздрав инициативу о запрете продажи чекушек, мерзавчиков и шкаликов, то есть маленьких таких бутылочек с алкоголем, которые на кассах продаются вместе там с конфетами, всякими чупа-чупсами, ну и разными мелочью, жвачкой и так далее. Ну, все вы это видели. Мол, соблазняет детей, приучает их к тому, что алкоголь – это что-то нормальное. Поскольку это дешевле стоит, то, значит, выпивохи с удовольствием это берут и выпивают. И Минздрав Российской Федерации заявил, что готов поддержать эту инициативу.
Да, ну и, собственно, почему? Вот давайте мы сейчас послушаем заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрия Костенникова.
Полезная мера. У нас есть экспертизы разные на коррупциогенность, на регулирующее воздействие. Вообще все предложения, которые связаны с регулированием алкогольного рынка, нужно проводить их анализ с точки зрения регулирующего воздействия, как они влияют на доступность алкоголя для населения, соответственно, на его потребление.
Ну вот видите, поддерживает Министерство здравоохранения подобную инициативу. А вот вы-то что скажете? Запрет мерзавчиков оправдан? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Неужели то, что вот эти маленькие емкости находятся на кассе, делает их более заманчивыми, более привлекательными и, ну, буквально подталкивает людей, уже уходя из магазина, ну, приобрести, знаете ли,
125 миллилитров. С этим не согласны очень многие эксперты. Вот директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков полагает, что чтобы снизить потребление алкоголя, недостаточно убрать его из продажи на кассах. Необходимо тогда полностью изъять спиртное из визуального ряда в торговых сетях. А вот руководитель Центра исследования федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробец, да, считает, что не имеет значения, где алкоголь расположен, в торговом зале, на кассах, поскольку он не является продуктом спонтанного спроса. Люди идут целенаправленно, чтобы купить спиртное. Они вот что, зашла в магазин, ой, какие сосисочки, возьму, куплю. Бутылочка какая, возьму-ка я тоже чекушечку.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот здесь я, конечно, вижу некое лукавство. Кому, как не Вадиму Дробезу, человеку, который занимается серьезно, в том числе и темой сбыта алкогольной продукции, не знать, ну, мне кажется, уж все, по-моему, потребители это выучили, как отче наш, что есть определенные правила маркетологов, которые заключаются в следующем. Где нужно размещать товар, чтобы он привлекал к себе внимание? Угу. Наиболее, да, вот если нужно какой-то товар, что называется, продвинуть, его размещают в торговом зале на уровне глаз. То есть вот первое, на что у тебя падает глаз, к тому тебя рука и тянется. Не на верхних полках, не внизу,
ну, а именно... Господи, мужчина и приходит тоже... в отдел спиртного, он прекрасно знает, какие
нет,
водки
нет, нет,
есть.
Подождите, Андрей Михайлович, я не об этом.
Или вина, или
я
что
не об этом.
Там еще.
И то же самое, вот это отче наш маркетологов. Вот если вы хотите, чтобы человек совершил какую-то спонтанную покупочку, что называется, уходя из магазина, то вот как раз всю эту мелочевку около кассы и разместите. Вы бы не купили, допустим, жевательную резинку, если бы она была где-то в зале размещена, уходя в... Вы видите, бросаете взгляд, уже стоя на кассе в очереди. Заняться нечем, покупки в корзине, вы стоите в очереди. Что вы делаете? Так, ой, жвачки, конфеточки, ну-ка дай-ка я положу. Ну так, ладно, съем там по дороге.
Вот,
вот та же логика действует в отношении алкоголя.
Человек имеет право попробовать продукт, прежде чем его купить. Если человек возьмет бутылку, он напьется, а маленькая баночка спасает от избыточной алкоголизации. Вот такое лукавое объяснение. Но у нас звонки.
Александр из Екатеринбурга с нами. Александр, здравствуйте.
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 Ну, что скажете?
Хочу сказать, что это все неправильно. Вот если я иду мимо, мне и жвачка не нужна, и мерзавчики. Вот я иду в магазин целенаправленно всегда. Целенаправленно.
То есть если за водкой, значит за водкой. За пивом, значит за пивом. За мясом,
да,
значит за мясом.
Да, нет, я к радости я не пью ни водку, ни пиво.
О, поздравляю вас.
Меня
молодец.
Не интересует. И вот мерзавчики мне на выходе абсолютно все равно.
Понятно, спасибо большое. Вас поддерживает наш радиослушатель, который написал, что алкоголь – это не жвачка, его спонтанно не покупают. А вот есть и другое мнение, что определенно эти мерзавчики надо убирать. Подростки часто покупают. Лучше это убрать с глаз подальше и от касс долой.
Ну, подростки покупают потому, что маленькая тара, и вроде, так сказать, вот то, что организм может принять в таком объеме, вот они и берут.
Мне просто интересно, а кто им это продает? Алкоголь, неважно в каком объеме, подросткам до определенного возраста
ну,
запрещен в продаже.
Ну, 18 лет не каждый молодой организм готов, так сказать, принять изрядную долю спиртного.
Да. Тем не менее, все-таки, как вы считаете, нужно ли, как вот Минздрав одобрил эту инициативу, убирать мерзавчики, чуфырики, шкалики и прочее с касс подальше туда, в торговые залы? Анатолий с нами. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Самара.
Поддержу предыдущего выступающего. Действительно, если я иду в магазин и не пью, не курю, то мне не падает глаз на них. Но и соглашусь с Еленой в том, что это действительно маркетологов, это и для них золотая полка. Но по поводу инициативы законодательных.
Да.
Что это буря в стакане воды, но это лучше, чем ничего. По мне, так вынести весь алкоголь в специализированные магазины из сетевых супермаркетов. Угу. Потому что не успеешь зайти, и вот эти вот развалы, они сразу же за кассой. То есть я мимо них прохожу, пока до хлеба дойду или до молока. Мимо них не свернешь, не проедешь. Их надо вынести в другие специализированные магазины, там, ну, вот так вот. Вот это вот мое мнение.
Ясно, спасибо огромное. Вот там, кстати, говорят о том, что мелкие бутылки кладут на кассу не маркетологи, а чтобы их не воровали, поскольку мелочь проще в карман запихнуть. Ну, тоже
ну,
верно.
Ну, кстати, почему? Нормальное объяснение, да.
Далее, Юрий пишет, никогда не обращаю внимания на товары возле кассы, спиртное беру только в спецмаркетах. Далее, что еще пишут? Социальные наркотики под запрет. Ну, имеется в виду, наверное, вот алкоголь.
А вот презервативы еще на кассах продают. И что? Покраснело. Нет, не будем, ладно, про это все. Ну, вот просто вместе со жвачкой и чуфыриками, вот такой продукт тоже.
Это вы к чему сейчас вспомнили,
Андрей Михайлович? Я просто говорю, почему-то вот на кассах продают такого рода товары.
Правильно, чтобы, собираясь вечером, вы понимали, как себя нужно защищать.
Ладно,
ну что же, вы пойдете в зал, что ли? Так, быстренько. Так, далее, что пишут... Маленькую расфасовку водки проще украсть, но это мы уже зачитывали. И вот еще алкоголь не жвачка, чуфырики тоже. Пожалуйста, следующий комментарий. Михаил из Твери с нами. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, сейчас стою на работе около печей, делаю стеклоформы для изготовления бутылки. Это надо быть дураком, который может понимать, что... 750 тысяч он может найти на помойке. Это делают заводы. А для заводов стеклоформа делают заводы. Вот я сейчас стою, вот, делаю стеклоформу.
А вы делаете для вот, промышленного производства, что ли, для алкоголя или как? Вот
да, да. Нам приедут, скажут, надо там под шампанское, пожалуйста. Нам приедут амаретто, пожалуйста. Взять стеклозаводы за задницу, потому что они делают 750 тысяч бутылок в день.
Это понятно. Ну, мы сейчас про чуфырики говорим, шкалики и прочее.
Ну, мелкие товары тоже.
Это те же шкалики, те же чуфырики. Это что хотите, пузырьки, боярышник, что хотите.
Ну, то есть...
Это первый вопрос. Угу. А второй вопрос. А вы в рекламе посуду не...
Да. Да, спасибо большое за вопрос. Если вас это интересует, да. Следующее мнение, пожалуйста, зачитываю. Сейчас дело не в водке, а в качестве продукта, в том числе и спиртного. Лев нам пишет о том, что надо запретить совсем алкоголь. У людей быстрее самогонные аппараты окупятся, но алкаш всегда найдет, что выпить. Вот такой
запреты никогда ничему хорошему не приводили. Будет спекуляция, будет дефицит, коррупционная составляющая резко возрастет. На этом деле будет греть руки мафия, преступность. Ничего хорошего.
Так, и давайте послушаем еще один комментарий. Исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов также прокомментировал вот эту инициативу. Ну, а кому как не, ритейлерам знать, насколько все-таки важно для потребителя иметь возможность приобрести вот алкоголь в такой мелкой таре именно рядом с кассами?
Просто нету какого-то четкого понимания, зачем нужно запрещать... такого рода объемы продукции, реализации такой продукции, она может использоваться совершенно в иных целях, не обязательно чисто в алкогольных, она может добавляться в том числе в бытовых целях в кондитерскую продукцию при производстве, в кофе, в чай, там еще что-то. Поэтому у каждого продукта есть, грубо говоря, свой потребитель, поэтому большой необходимости принимать соответствующий запрет, оно, мне кажется, не было. Люди, которые подвержены такому влиянию, они никак не берут такие мелкие партии алкоголя, потому что просто это достаточно затратно. Им, как правило, конечно, гораздо удобнее что-то более объемное.
Ну вот мы слышали комментарий исполнительного директора Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, который считает, что люди, которые склонны к злоупотреблению, не будут размениваться на 50 или 125 миллилитров. Павел с нами. Здравствуйте. Да, Павел, добрый вечер. Увы, к сожалению, Павла мы сейчас не услышим, зато я зачитываю следующее сообщение. Нам пишут о том, что, ну, про самогон, что будут гнать далее. Не удалось пока из наших граждан, судя по мнению ваших слушателей, сделать грамотных потребителей. Но не обращают они внимания на товары, расположенные у кассы. Так это, понимаете ли, не мы их сейчас пропагандируем, рекламируем, и не мы здесь, Андрей Михайлович, маркетологи. На эту проблему обратили внимание общественники. Сказали, что надо чуфырики убирать от касс. Это не мы сейчас тут бурлим идеями,
да,
и вам их предлагаем.
Мы просто обсуждаем эту инициативу и реакцию на нее, значит, наших официальных правительственных структур, Министерства здравоохранения, и интересуемся. интересуем с вашим мнением по этому поводу.
Да, как вы считаете, вот в этом море алкогольной продукции, то, что некоторые из объемов уберут подальше вот к полкам с алкогольной продукцией, они будут, они мозолить глаза на кассе, это изменит ситуацию с употреблением алкоголя или нет? Нам пишут, ну, будут брать бутылками, народ быстрее сопьется. Вот такое мнение Геннадия к нам пришло.
Ну, не так уж много этих маленьких бутылочек вообще-то и берут, честно говоря. Не те у нас традиции.
Да, Николай с нами. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Златоуста.
Давайте, пожалуйста, слушаем вас.
Есть такой город. Так вот, мне кажется, что эти люди, которые предлагают вот эти всевозможные запреты, отодвинуть дальний угол и так далее, это просто люди, не знающие, где они живут, где, как живет Россия. Какая разница, в каком углу стоит это все?
Понятно.
Нет, нас интересует, в каком объеме это все.
Ну, и объем.
И объем не важен. Да, вы знаете, меня, честно говоря, смутило как-то. Я вот тоже думала бы, что эта тема, ну, абсолютно не актуальна. Если бы не одно маленькое, ну, показали тут репортаж, как накрыли магазин здесь, в Москве, который ночью спиртным торговал. И вот там на прилавок радостно вываливали из-под прилавка, ну, вот такие стаканчики, знаете, с водкой, да, с крышечкой, да, да, закрытые. Да, да. То есть, значит, потребитель-то есть такой продукции и, ну, таких
конечно,
объемов?
Конечно, есть, да. Пришел, шибанул, плавленым сырком заел и пошел дальше.
Вот, поэтому мне кажется, что вот это проблема, которая казалась надуманной, на самом-то деле достаточно серьезна.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, ну вот наши радиослушатели очень активно откликнулись на поддержанную Минздравом идею о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассе магазинов. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Костенников. И по словам замминистра, любые предложения, касающиеся регулирования продажи алкоголя, нужно оценивать с точки зрения того, как они повлияют на доступность алкоголя для населения, соответственно, его потребление. И вот считается, что именно маленькая тара делает заманчивой для склонных к выпивке людей покупку алкоголя. И особая беспокойность вызывает размещение такой продукции на кассах посреди шоколадок, конфет, жвачек и леденцов. Мол, дети смотрят на этот товар и воспринимают водку как нечто нормальное.
Ну да, вот именно это и было одной из претензий этой правозащитной организации, которая выступила с подобной инициативой.
Да, поэтому вот судя по количеству сообщений, телефонных звонков, ну давайте еще буквально 5 минут уделим этой теме.
Давай, Татьяна из Подмосковья.
Да, здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер. А мы вот когда идем на кладбище, заходим в магазин, покупаем эти маленькие чуфырики, оставляем на могиле. Где нам тогда брать?
Да нет, их не уберут вообще, их просто с касс хотят убрать, чтобы у детей не было ассоциации, что то,
это
что...
Это не видно даже.
Ну, дело-то виноваточное все равно остается в супермаркете никто... или в магазине, если он там есть.
Если вам нужно, вы их будете продолжать покупать
четвертинки
в том же самом объеме.
Четвертинки стоят на полках.
Четвертинку много оставить на могиле.
Да нет, мы сейчас не об этом. Мы говорим не о полном запрете этой продукции вот в таком объеме. Мы говорим о том, что предлагают просто убрать ее с касс подальше и с глаз детей тоже, которые видят алкогольную продукцию среди жвачек, конфет и всего прочего, ну и, соответственно, воспринимают ее как нечто нормальное. Так, что нам пишут? Да не уберут их в зал, там их воровать будут. Ну, не пьющим этого не понять. Дорого для алкаша то, что стоит на кассе. Мол, алкаши не будут приобретать в таком объеме, потому как, ну, действительно, получается, если пересчитывать на количество грамм, дороговато.
А вот те, кто с инициативы говорит, там это получается дешевле.
Так, вот. Далее. Убирать надо, а лучше убирать спецмагазины подальше от населенного пункта. Сухой закон Горбачева привел к сильному уменьшению преступности, росту рождаемости и здоровья. Вот так.
И к спекуляции дикой. Угу. Вот. И к безалкогольным свадьбам и прочим странным, в общем-то, каким-то собраниям. Ну, не продержался он, поэтому люди не поддержали его.
Следующий телефонный звонок. Галина из Ижевска с нами. Галина, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня такое предложение. У нас очень активно расширяется сеть магазинов «Красное и Белое». Они занимают вот эти торговые площади прямо под окнами в жилом доме, вот квартирного типа, занимают вот эти магазины. И что творится, это просто безобразие. Вот я предлагаю вообще эти магазины в здании. Вот это либо какое-то должно быть обособленное помещение, либо это какой-то пристрой должен быть, где располагается, ну, в том числе и алкогольный, и продуктовый магазин. Но в здании...
Да, спасибо огромное за звонок, но у меня огромная просьба. Мы можем с вами проблему торговли обсуждать здесь на протяжении многих часов. Сейчас мы выделяем одну конкретную тему и один конкретный вопрос. Мы говорим об алкоголе в маленькой таре, который продается на кассах магазинов. Вот как вы считаете, надо его убирать с глаз долой подальше в торговые залы, или это сделать невозможно, как считают некоторые, потому что будут его воровать? Но инициаторы такого предложения говорят о том, что дети на кассе, видя алкоголь среди жвачек, конфет, шоколадок, в общем, того, что им приятно и позволительно, видя там бутылочку водки, коньяка или любого другого алкогольного напитка, воспринимают это как нормально. То есть они приучаются к тому, что это нормально. И дальше, впоследствии, в своей жизни, когда им уже будет позволительно, первое, что сделают, это приобретут вот этот алкоголь, который станет им доступным по возрасту. Вам эта логика ясна? Вот как вы считаете, действительно ли алкоголь у касс пробуждает желание приобрести спиртное? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Так, что нам пишут? Дмитрий из Зеленограда написал: давно было пора это сделать, 16 лет назад еще. Вот так вот.
Почему именно 16, интересно?
Ну, не знаю. Далее. Только за, пишет Александр, сигареты закрыли, и шкалики нужно закрыть. Кстати, между прочим, очень правильная постановка вопроса, ведь сейчас сигарет нет на кассах во всей красе. Они за определенным защитным экраном, ну, или вообще списком.
Те, кто знают, они-то берут сигареты.
Прекрасно. Так вот, те, кто знает, и будут брать шкалики.
То есть вы мне мерзавщик, а вы мне шкалик, а вы мне, пожалуйста...
Нет, подождите, Антон Михайлович, да? Ну, если все многообразие сигарет как-то умещается же за вот этим вот экраном, за этими жалюзи, ну, почему бы, собственно, так же не поступить с алкоголем? Ну, разложите вы его так же, вот как сигаретные пачки, в рядок. Если человеку нужно действительно приобрести алкоголь именно в таком объеме, как нас вот уверяли ритейлеры, для того, чтобы, например, коньяк добавить в тортик, ну, при понятно, изготовлении, да. Просто говорите,
ну,
мне
может,
нужно...
Ты права, может быть, это действительно
это
выход.
Это наша
радиослушатель,
большое спасибо.
Я представляю себе количество этих ящиков над кассами, бедная кассирша. Ну, ладно.
Ой, 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 умаялись. Далее.
Ну, ладно, труд какой, господи, очень тяжелый.
Так, далее. Не мудрите, алкоголь в автоматы, и все. Упс, не получится в автоматы. Не получится по одной простой причине. Напоминаю я вам, уважаемый наш радиослушатель, который это написал, что 21 июля Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий реализацию алкоголя через торговые автоматы. Вот там-то как раз и продавались и вот эти фунфырики, и боярышник, да. Бог знает еще что. Поэтому с автоматами и алкоголем покончено. Ну и буквально финальный телефонный звонок, и мы перейдем к следующей теме. И я зачитываю еще вот сообщение, которое у нас здесь есть. Так, ну что нам пишут? Очередной пустой треп активистов. Не видел ни разу на кассе алкоголь. В другой стране живу, наверное.
Слушайте. Да, ну как-то странно. Вообще-то во многих крупных супермаркетах это есть. И в сетевых алкогольных магазинах на кассе маленькие емкости стоят.
А вот, кстати, отличный комментарий. И вот когда мы говорим действительно об алкоголизации населения, такой аргумент приводит, его сейчас приводит и наш радиослушатель. А в зале дети видят детское шампанское. И оно не на кассе.
Ну, ладно.
Да.
Тема большая.
Да, Вадим из Твери с нами. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы вот говорите, что в мелкой таре алкоголь не продавать. Но вот прям под окнами круглосуточная рюмочная, где продают в любой таре. Начиная от...
Нет, ну рюмочная на распив, на разлив – это одно. А речь
да,
идет
но вы представляете, какие концерты каждый вечер здесь происходят. Они собирают эти последние несчастные копейки. 50 там рублей, 30 рублей напиваются, и вы представляете, что здесь творится просто.
Ну, я понимаю, вам не повезло с соседями.
Почему тогда запрещать маленькие тары, если можно купить в рюмочке в любое время суток?
Ну, это вот все-таки заведение специализированное, куда приходят для того, чтобы выпить. Вот. Другое дело, как себя люди ведут при этом и создают дискомфорт для окружающих, это другая тема.
Так, ну что нам пишет? Наталья из Перми написала: убирать любой алкоголь как можно дальше. Вот такой комментарий. И еще: убрать немедля. сейчас вижу, пишет наш радиослушатель, что еще и акция на эту продукцию стоит. Вот так вот, еще и заманивают акциями. Ну да ладно, у нас остается буквально 3 минуты, так что благодарим наших радиослушателей, которые так активно откликнулись. Даже все сообщения не успела зачитать. Ну уж настолько горяча и актуальна эта тема. Нам бы хотелось все-таки завершить сегодняшний наш эфир той истории, которая, ну, можно сказать, что в какой-то степени действительно стала хэппи-эндом.
Картина дня.
Мы уже рассказывали об исчезновении в Турции Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Каачари и двоих дочерей. Одна от Евгения, вторая дочь, вот ей 6 лет, от предыдущего брака. И вот дед старшей из девочек, 6-летней Лизы, Валерий Уханов, утверждал, что мать вывезла дочерей из России обманом. После этого семья попала в иммиграционную тюрьму. Россиян обвинили в попытке нелегального пересечения турецко-сирийской границы и намерении присоединиться к радикальным исламистам. Этим вопросом занимался российский МИД, но удалось решить эту проблему освобождения 6-летней девочки не без помощи главы Чечни Рамзана Кадырова. Дело в том, что бывший муж, вот первый муж
Сергей
Светланы,
Уханов его зовут,
да, совершенно верно, он обратился за помощью к Рамзану Кадырову, не лично, конечно, а записал видеообращение, и Рамзан Ахматович откликнулся на эту просьбу, и вот сейчас мы можем сказать, что девочка 6-летняя Лиза вернулась в Россию. Вот, собственно, что об этом нам мог рассказать дед Лизы Валерий Уханов.
Вот то, что вот в инстаграме Кадырова было, мы уже узнали вот час назад. До этого целый день с сыном связи не было. Я по перемещениям телефона видел, что там мотался из тюрьмы, потом куда-то там в суд ездил, потом опять в тюрьму, то есть вот в это вот. А уже какие там были действия, что сейчас, какие документы оформляет? Он мне написал смс, что все в порядке, пока некогда разговаривать.
Ну, самое главное, что девочка сейчас уже с отцом, с Сергеем Ухановым.
Да, ну, а значит, можно в какой-то степени считать, что эта история завершилась более-менее счастливо. Спросите, а что с вторым ребенком и что, собственно, с самой Светланой, ее гражданским мужем? Дело в том, что сама Светлана не хочет возвращаться в Россию.
Она приняла ислам.
Да, она говорит о том, что в России ей может грозить опасность. Ну и мы, естественно, будем продолжать следить за этой историей, потому что, конечно, судьба детей в первую очередь нас волнует. Судьба старшей девочки уже, слава богу, которая находится вне опасности, разрешила счастливо. Ну а что с ребенком, которого буквально вот несколько лет от роду еще
годовал предстоит выяснить. Годовал ребенок от второго брака,
да,
Светланы.
Ну и огромное спасибо нашим радиослушателям за то, что принимали самое активное участие в обсуждении тех тем, которые не оставили равнодушными нас, но и, судя по количеству сообщений, вы тоже откликнулись на эти обращения. Так что всегда милости просим. В течение 3 недель в это время по понедельникам и вторникам с вами будем мы, Андрей Баранов.
Да, и Лена Афонина.
Да, будем подводить итоги уходящих дней. Ну, а ведущие программы «120 минут» Андрей и Юлия Норкины сейчас находятся в отпуске. И вот как раз 3 недели отдыха мы им дали для того, чтобы они потом вернулись в эфир радиостанции «Комсомольская правда».
Картина дня.